и вдруг появилась знакомая конструкция. Два колеса, соединенные опорой для ног, между ними трубка с держателями для рук. Сигвей? Гротескная машина для аэропортовых служб или для осмотра центров исторических городов? Норберт вопросительным жестом показал на устройство, но Мора лишь пожал плечами. Сперва он помахал кулаками и согнутыми руками, словно маршируя, потом провел по шлему ладонью, изображая усталость, затем выпрямился, опираясь одной рукой о несуществующий руль, а другой показал 5 пальцев. Может и так. Передвижение пешком здесь требовало чересчур больших усилий.
«Вот они!» — вдруг сказал Тайгер. «Конец тишины! Шайба, покажись!»
Наушники заполнил знакомый синтетический шум двигателя, из-за скал появился луноход и выехал на равнину. Слышались вопросы по открытому каналу. «Кто вы? Вам нужна помощь? Вы приближаетесь к базе Твардовский!» В ответ раздались неразборчивые гортанные голоса, перекрикивавшие друг друга, а затем Норберт услышал спокойный голос Кавказа, вероятно, задававшего те же вопросы на том же самом гортанном языке.
«Что будем делать?» — деловито спросил он Тайгера.
«А если они просто на шашлыки приехали, будем стрелять в каждого без предупреждения?»
Синтезатор сгенерировал грохот и пронзительный свист. Из первого чужого лунохода ударила струя пламени, которая устремилась в сторону барона Шайбы, но в 10 метрах от него вдруг встала на дыбы и выстрелила вверх, расцветая в идеально круглый огненный шар. Скафандр отреагировал не слишком громким звуком взрыва, который в самом деле оказался не особо впечатляющим. Кролик был прав. В безвоздушной среде взрывчатые вещества были не лучшим оружием, годясь скорее для фейерверков.
«Что с этой ракетой?»
«Система электронной защиты, глушение», — ответил Мора.
Барон Шайба уже отступал за скалы, трахтя пушкой.
«Возмездие, вперед! Дикое мясо, вперед!» — орал Тайгер. «Десант на самокаты!»
Машины рванули с места, лавируя между скалами и стрекоча оружием, чтобы вынудить чужаков остаться на равнине. Скафандр передал звук далеких выстрелов, кто-то крикнул
«В укрытие!»
и они упали между камней, которые начали взрываться облаками пыли и фонтанами осколков. Пару раз Норберт даже услышал визг рикошета. Синтетические звуки казались довольно идиотскими, но ему вдруг пришло в голову, что в полной тишине каждый заряд прилетал бы словно ниоткуда, и невозможно было бы понять, что вообще происходит. Теперь он снимал только камни, ранец и заднюю часть шлема доцента, а также сидящего на корточках кролика, который выставил автомат над верхушкой скалы и водил им из стороны в сторону, наверняка видя прицел на забрале шлема. Пару раз он нажал на спуск, но его автомат не произвел никакого видимого эффекта, зато радар обнаружил летящие пули и изобразил треск очереди. Норберт хотел высунуться над скалой и что-нибудь снять, но кто-то дернул его за ранец и стащил вниз. Он подполз к промежутку между скалами, но увидел лишь разлетающиеся вдребезги каменные вершины. Вскоре пальба с той стороны начала стихать.
«На самокаты! Держаться под прикрытием машин!»
Норберт несколько раз ездил на чем-то подобном, и это было вовсе не так сложно. Руль нужен был лишь для того, чтобы за что-то держаться, а для управления следовало балансировать телом, причем незначительно. Можно было просто перенести центр тяжести. Здесь же достаточно было маневрировать между скалами. Толстые увеличенные шины прекрасно справлялись с обломками и камнями. Если бы ему пришлось преодолевать то же расстояние лунными прыжками, он, скорее всего, свалился бы замертво. Первая чужая машина стояла неподвижно, с открытым люком сзади, но не было видно ни огня, ни дыма, что могло бы проиллюстрировать, что тут, собственно, произошло. Ничего, что добавило бы сцене драматизма. Вторая развернулась и теперь мчалась по равнине, преследуемая возмездием. Оттуда доносилось тарахтение коротких очередей из пушки, на корпусе машины то и дело расцветали вспышки. Они подъехали ближе к обездвиженному луноходу, после чего Норберту велели остановиться и остаться позади. Он снова видел лишь скалы и пробирающиеся между ними силуэты. По опущенному пандусу сбежало несколько фигур в бело-зеленых скафандрах с оружием в руках. Одна из них шла несколько неуклюже и сразу же за пандусом свалилась на лунную поверхность. Остальные поскакали в сторону наемников, словно кенгуру, стреляя вслепую. Раздался короткий треск, и шлем бегущего разлетелся, как лампочка, облаком обломков и рыжеватого тумана, который тут же осел в виде мелкого снега. Его товарищ спрятался за скалой, покрывшейся миниатюрными взрывами. Он не показывался, дожидаясь минуты спокойствия. И тогда доцент, которого Норберт узнал по надписи на ранце, зашел сбоку и послал в чужака короткую очередь. Из-за скалы ничего не было видно, лишь облако красного замороженного тумана и струя кислорода, под давлением от которой камень тут же обледенел. Упавший у люка пополз в сторону брошенного оружия. Кто-то что-то резко крикнул по-арабски, но тот продолжал ползти, словно заводная игрушка. Синтезатор издал негромкий треск очереди, из нескольких отверстий в скафандре брызнул кислород, превращаясь в туман. Ползущий дернулся и замер неподвижно. Пытавшаяся сбежать машина уже никуда не бежала, возмездие отстрелило ей колеса с одной стороны, и та теперь стояла, накренившись и упираясь в скалу. Луноход остановился рядом, нацелив пушку на ее командный модуль. Притаившиеся у открытого люка первого лунохода кролик, мора и ангол осторожно один за другим вошли внутрь. Остальные стояли кругом, целясь в отверстие люка. Норберту велели держаться позади, за скалой, так что он снимал искореженную машину, и их всех, как они целятся, и ждут. А потом контрактники вышли наружу. «Чисто, можешь снимать!» Войдя в открытый настежь шлюз, он начал снимать, но внутри вовсе не было чисто. В стенах зияли целые созвездия пробоин, а разгерметизация превратила внутренность машины в руины, полные каких-то лохмотьев, пучков кабелей, замерзших до состояния камня порванных упаковок с пайками, со стены потолка свисали клочья обшивки. Все было разодрано и свалено в бесформенную кучу, изуродованное до неузнаваемости. Наконец его позвали, погрузили сегвеи на платформы барона Шайбы и Дикого Мяса, затем сели в луноходы сами и помчались ко второй машине и охранявшему ее возмездию. «Внутри есть кто-то живой», — сообщил по радио Султан. «Я вызывал его по-арабски и по-турецки, но он не реагирует. Нырок хочет его прикончить». «Мне отлить охота», — заявил Нырок. «А в памперс я не люблю». Кролик потянулся к закрепленной на ранце кассете и открыл ее, показав находившиеся внутри загадочные инструменты, клавиатуру и какие-то заканчивающиеся зажимами кабели. «Я открою люк, только входите осторожно». «Я пойду», — вызвался Зеро. «Я тоже», — сказал рыбак. Внешне все выглядело легко. Инструмент с вращающимся наконечником и чем-то вроде долота лишил панель крышки, а потом достаточно было подключить несколько кабелей и постучать по клавишам. «Сбрасываю давление, внутренний люк закрыт. У иллюминатора появился человек в открытом шлеме. Он поднял руки и пошевелил губами, будто хотел, чтобы по ним прочли его слова, а потом закрыл шлем». «Сдаюсь, кажется». «Люк открыт». Крышка люка выдвинулась и отъехала в сторону. Опустилась лесенка. «Только осторожно». Оба контрактника вошли в шлюз и закрыли люк. Норберт уже понял, что с первой группой ему войти не дадут, и просто стоял в тени возмездия в 20 метрах от них, снимая чужую машину. Слышны были лишь голоса по радио. «А ну, лапы вверх!» — кажется, Зеро. «Эй, что там у тебя? Не трогай!» И третий голос. «Аллах!» Белый шум и ослепительная вспышка во всех иллюминаторах чужого лунохода. Обломки и фрагменты обшивки, взмывающие во все стороны по идеально прямым траекториям, неестественно высоко, и лишь потом синтетический грохот взрыва. Они возвращались молча. Норберт завершил съемку, выключил аппаратуру, и мир, лишившись маркеров и параметров на стекле шлема, вновь стал настоящим, атаковав его с удвоенной силой. Он дрожал, как в лихорадке, стуча зубами и надеясь лишь, что в скафандре это не слишком заметно. Противосолнечную заслонку он оставил опущенной, так что лица его увидеть никто не мог. Если честно, он уже был сыт всем этим по горло. Ему хотелось вернуться на землю, спрятаться под кроватью, где угодно, лишь бы там вообще не было луны, как можно дальше от политики, наемников, изотопов и судеб мира. Он вспомнил свой мнимый дом на Сент-Люсии и понял, что получит эту награду лишь после того, как выдержит до конца. Мысль эта не слишком ему помогла. Когда они вернулись на базу, там уже обо всем знали. От тел Зеро и рыбака не осталось практически ничего, в выжженных, разодранных потрохах лунохода не удалось бы найти даже следов ДНК. Осталось лишь несколько расколотых фрагментов брони и искореженные до неузнаваемости ранцы.